Глава 33. Петр и Рамеев приехали к Триродову вместе. Рамеев не раз говорил Петру, что он был очень резок с Триродовым и что это надо чем-нибудь загладить. Петр соглашался очень неохотно. Речь опять зашла о войне. Триродов спросил Рамеева: «Вы, кажется, видите в этой войне только политический смысл». «А вы его разве отрицаете?» – спросил Рамеев. «Нет», – сказал Триродов, – «очень признаю. Но, по-моему, кроме глупых и преступных деяний тех или других лиц, есть и более общие причины. У истории есть своя диалектика. Была бы война или не была бы, все равно в той или иной форме непременно произошло бы роковое столкновение. Начался бы решительный поединок двух миров, двух миропониманий, двух моралей, Будды и Христа. В учении буддизма есть много сходства с христианством», — сказал Петр. «Только тем оно и ценно». «Да», — сказал Триродов, — «на первый взгляд немало схожего. Но в существенном эти два учения полярно противоположны. Это утверждение и отрицание жизни. Ее «да» и «нет», ирония и лирика. Утверждение «да» — христианство, отрицание «нет» — буддизм». «Мне кажется, что это слишком схематично», — сказал Рамеев. Триродов продолжал: «Схематизируем для ясности. Настоящий момент истории для этого особенно удобен. Это зенитный час истории. Теперь, когда христианство вскрыло извечную противоречивость мира, теперь и происходит обостренная борьба этих двух миропониманий». «А не борьба классов?» – спросил Рамеев. «Да», – сказал Триродов, – «и борьба классов. Насколько в социальную борьбу входят два враждебных фактора – социальная справедливость и реальное соотношение сил. Общественная мораль, она всегда статична, и общественная динамика. В морали христианский элемент, в динамике – буддийский. Слабость Европы в том и состоит, что ее жизнь давно уже пропитывается буддийскими по существу началами», – Петр сказал уверенно тоном молодого пророка. «В этом поединке восторжествует христианство, не историческое, конечно, не теперешнее, а христианство Иоанна и Апокалипсиса. И восторжествует оно тогда, когда уже дело будет казаться погибшим, и мир будет во власти желтого антихриста». «Я думаю, что это не так будет», — тихо сказал Триродов. «Что же, по-вашему, восторжествует Будда?» — досадливо спросил Петр. «Нет», — спокойно возразил Триродов. «Дьявол, может быть?» — воскликнул Петр. «Петя», — укоризненно сказал Рамеев. Триродов слегка склонил голову, словно смутился, и сказал спокойно: «Мы видим два течения, равномогучие. Странно думать, что одно из них победит. Это невозможно. Нельзя уничтожить половину всей исторической энергии». «Однако», — сказал Петр, — «если не победит ни Христос, ни Будда, что же нас ждет? Или прав этот дурак Дюйо, который говорит о безверии будущих поколений?» «Будет синтез», — возразил Триродов. «Вы его примете за дьявола». «Это противоестественное смещение хуже 40 дьяволов», — воскликнул Петр. Скоро гости уехали. Кирша пришел без зова, смущенный и встревоженный чем-то неопределенно. Он молчал, и черные глаза его горели тоской и страхом. Подошел к окну, смотрел, и, казалось, ждал чего-то. Казалось, что он видит далекое. Темные, широко раскрытые глаза словно были испуганы странным далеким видением. Так смотрят, галлюцинируя. Кирша обернулся к отцу и тихо сказал, странно бледнее: «Отец, к тебе гость приехал, очень издалека. Как странно, что он в простом экипаже и в обыкновенной одежде. Зачем же он сюда приехал?» Слышен был скрип песчинок на дворе под шинами въехавшей во двор коляски. Кирша смотрел мрачно. Непонятно, что было в его душе: упрек, удивление, ужас. Триродов подошел к окну. Из коляски выходил человек лет 40 с очень спокойными, уверенными манерами. Триродов с первого же взгляда узнал гостя, хотя раньше никогда не встречался с ним в обществе. Зная его хорошо, но только по его портретам, по его сочинениям, по рассказам его почитателей и по статьям о нем. В юности завязались было кое-какие отношения через знакомых, но скоро порвались, даже не удалось повидаться. Триродову почему-то вдруг стало как-то неопределенно весело и жутко. Он думал: «Зачем он ко мне приехал? Что ему от меня надо? И как он мог вспомнить обо мне? Так разошлись наши дороги, так мы стали чужды один другому». И было волнующее любопытство: «Увижу и услышу его в первый раз». И бунтующий протест. Слова его ложь, проповедь его бред отчаяния. Не было чуда и нет, и не будет. Кирша очень взволнованный быстро убежал. Жуткое, чуткое ощущение одиночества охватило Триродову липкой сетью, опутало ноги, серым заткало взоры. Вошел тихий мальчик и, улыбаясь, подал карточку, большой кусок картона и на нем под княжескую короною литогравированная надпись. Эммануил Осипович Давидов. Голосом темным и глубоким от подавленного волнения Триродов сказал мальчику: «Проси». Досадливо и настойчиво повторялся в уме вопрос, безответный. «Зачем? Зачем пришел? Что ему от меня надо?» Жадно любопытным взором глядел он, не отрываясь, на дверь. Отчетливый, неторопливый слышал шаги, все ближе, как будто судьба идет. Открылась дверь. Вошел гость, князь Эммануил Осипович Давидов, знаменитый писатель, мечтательный проповедник, человек знатного рода и демократических воззрений, любимый многими, обладающий тайною удивительного обаяния, влекущего к нему сердца. Лицо очень смуглое, явственно не русского типа, скорбная черта слегка опущенных в углах губ, короткая, остро обрезанная рыжеватая бородка, волосы рыжевато-золотящиеся, слегка волнистые. Остриженные довольно коротко. Это удивило Триродова. На портретах он видел князя Давидова с длинными, как у Надсона, волосами. Глаза черные, пламенные и глубокие, глубоко затаенное в глазах выражение великой усталости и страдания, которое невнимательный наблюдатель принял бы за выражение утомленного спокойствия и безразличия. Все лицо и все манеры гостя выдавали его привычку говорить в большом обществе, даже в толпе. Он спокойно подошел к Триродову и сказал, протягивая ему руку: «Я хотел вас увидеть, уже давно я слежу за вами, и вот, наконец, пришел к вам». Триродов, с усилием преодолевая волнение и темную, чувствуя в себе досаду, говорил принужденно любезным голосом: «Я очень рад приветствовать вас в моем доме. Я много слышал о вас от Пирожковских. Вы знаете, конечно, они очень вас любят и ценят». Князь Давидов смотрел проницательно, но спокойно, слишком, может быть, спокойно. Казалось странным, что он ничего не ответил на слова о Пирожковских, как будто бы слова Триродова прошли, как мимолетные тени легких снов мимо него, даже не задев ничего в его душе. А между тем супруги Пирожковские всегда говорили о князе Давидове как о хорошем знакомом. «Вчера мы обедали у князя, князь кончает новую поэму, просто князь», давая понять, что речь идет об их друге, князе Давидове. Впрочем, вспомнил Триродов, у князя Давидова много знакомых, и собрания в его доме всегда многолюдны. Триродов спросил гостя: «Позвольте предложить вам что-нибудь съесть или выпить. Вина?» «Если можно, чаю, пожалуйста», — сказал князь Давидов. Триродов нажал кнопку электрического звонка. Князь Давидов говорил все тем же спокойным голосом, слишком спокойным. «В этом городе живет моя невеста. Я приехал к ней и воспользовался случаем побеседовать с вами. О многом хотел бы говорить с вами, но не успею сказать всего. Поговорим только о наиболее существенном». И он заговорил, не ожидая ответов или возражений. Пламенная лилась речь о вере, о чуде, о чаемом и неизбежном преображении мира посредством чуда, о победе над оковами времени и над самою смертью. Тихий мальчик Гриша принес чай и печенье и неторопливыми движениями расставлял их на столе, часто взглядывая на гостя, синеглазый, тихий. Князь Давидов с укором взглянул на Триродова. Сдержанная усмешка дрожала на губах Триродова, и упрямый вызов светился в его глазах. Гость ласково привлек к себе Гришу и нежно ласкал его. Спокойно стоял тихий Гриша, и мрачен был Триродов. Он сказал гостю: «Вы любите детей, это и понятно. Ангелоподобные создания, хоть иногда и несносны. Жаль только, что мрут они уж очень на этой проклятой земле, рождаются, чтобы умереть». Князь Давидов спокойным движением отстранил от себя Гришу, положил на его голову руку, словно благословляя мальчика, и отпустил. Гриша ушел. Князь Давидов перевел на Триродова взор, внезапно сделавшийся тяжелым и суровым, и тихо спросил: «Зачем вы это делаете?» Он спрашивал с большим напряжением воли, как желающий иметь власть. Триродов улыбнулся. «Вам это не нравится?» — спросил он. «Ну что ж, с вашими обширными связями вы этому легко могли бы помешать». Тон его слов дышал надменной иронией. Так говорил бы сатана, искушая постящегося в пустыне. Князь Давидов нахмурился. Черные глаза его засверкали. Он опять спросил: «Зачем вы все это сделали? И тело злодея, и душа невинного. Зачем все это вам?» Триродов решительно сказал, гневно глядя на гостя: «Дерзок и труден мой замысел. Но разве я один тосковал от уныния, тосковал до кровавого пота? Разве я один ношу в своем теле двойственную душу? Едва соединяю в себе мира? Разве я один измучен кошмарами, тяжелыми, как вселенское бремя? Разве я один в трагические мгновения жизни чувствовал себя одиноким и оставленным?» Гость улыбался странную, грустную, спокойную улыбкою. Триродов продолжал. «Знаете, что я никогда не буду с вами, не приму ваших утешительных теорий. Вся ваша литературная и проповедническая деятельность в моих глазах – сплошная ошибка, роковая ошибка. Я не верю ни во что из того, о чем вы так красноречиво говорите, прельщая слабых. Не верю». Гость молчал. «Оставьте меня», — решительно сказал Триродов. «Нет чуда, не было воскресения, никто не победил смерти. Над костным, безобразным миром восставить единую волю — подвиг еще не свершенный». Князь Давидов встал и сказал печально. «Я оставлю вас, если вы хотите, но вы пожалеете о том, что отвергли путь, который я указываю, единственный путь». Триродов надменно возразил. «Я знаю верный путь, мой путь». «Прощайте», — просто и спокойно сказал князь Давидов. Он ушел, и уже казалось, словно и не было его здесь. Погруженный в тягостное раздумье, Триродов не слышал стука отъезжающего экипажа, и неожиданное посещение смуглого, обаятельного гостя с пламенной речью, с огненными глазами, вспоминалось как полдневная греза, как внезапная галлюцинация. «Кто же его невеста? И почему она здесь?» — подумал Триродов. Странная, невозможная мысль пришла ему в голову. Разве Елисавета не говорила о нем когда-то с восторгом? Может быть, неожиданный гость отнимет от него Елисавету, как он отнял ее у Петра? Было мучительно сомнение, но Триродов смотрелся в ясности ее очей на портрете, снятом им недавно, в стройности и прелести ее тела, и вдруг утешился и думал: «Она моя». А Елисавета, мечтая и горя, томилась знойными снами, и скучна была ей серая повседневность тусклой жизни. Странное видение, вдруг представшее ей тогда, в страшные минуты в лесу, повторялось все настойчивее, и казалось, что не иная, что это она сама переживает параллельную жизнь, проходит высокий, яркий, радостный и скорбный путь королевы Артруды.